Добрый вечер всем. Как всегда по пятницам я отвечаю на ваши вопросы. Был задан мне вопрос по поводу того, чтобы я объяснил вторую и третью главу Екклесиаста. Мы с вами уже на протяжении двух предыдущих пятниц рассматривали вторую главу книги Екклесиаста. Сегодня мы продолжим исследовать вторую главу, ну и, возможно, подойдем и к третьей главе книги Екклесиаста. Мы с вами в прошлый раз остановились на 17 стихе. Я его прочитаю, просто чтобы последовательность мысли была понятна и не потерялась. Значит, 17 стих говорит так, такие слова. «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа». Как вы помните, в прошлый раз я обращал ваше внимание на вот эти слова «все суета и томление духа». И мы с вами касались таких моментов, почему у людей и у каких именно людей возникает вот это чувство томления духа, то есть томление или неудовлетворенность нашего ума. Почему наш ум, глядя на то, чем мы занимаемся по велению своего сердца, ощущает, что это что-то, ну, не самое главное, да, что это второстепенное, что это суетное, и что есть нечто главное, чего человек в своей жизни как бы не достигает. Если задуматься, действительно, ну, вот так вот вспомните, стоит, может быть, стихи из 24 главы Матфея, где написано, как в дни перед потопом люди ели, пили, женились, строили, там покупали, продавали, так и перед вторым пришествием, помните, аналогичная мысль, да, люди будут покупать, есть, пить и так далее и тому подобное. Если бы вот так вот задаться вопросом, я не раз сам вот смотрю на людей, вот, которые живут обыденной жизнью, не зная Бога, да, вот просто такой пример приведу. Вот встал человек, пошел на работу, пришел с работы, включил телевизор, поел, поспал там, ну, я не знаю, там какие-то еще могут быть дела, там в магазин надо сходить, посуду надо помыть. Лег, заснул, утром встал, опять то же самое, опять вот по такому же приблизительно сценарию. Изо дня в день человек живет своей жизнью. Ну, кто-то говорит, вот, учусь, потому что надо закончить, чтобы потом было образование, чтобы я с образованием мог работать. Далее, работаешь, зачем работаешь? Ну, как, для чего? Ну, чтобы заработать пенсию, чтобы потом, ну, хорошо, пенсию заработал. Вот ты на пенсии, да. Я не говорю, какая пенсия, не говорю, какие сегодня времена, да, насколько легко или нелегко жить такому человеку с той пенсией. Я в общем говорю, да, заработал пенсию. Ну, пусть даже в лучшем случае поехал куда-то на экскурсию, где-то отдохнул, где-то там повеселился, в кино сходил, да, там в интернете посидел. Ну, это я так говорю, дома убраться еще надо, в магазин надо сходить, кушать, приготовить. Ну, в конечном итоге, ну, кто-то говорит, внукам надо помогать. Ну, хорошо, помогаешь внукам. В конечном итоге человек подходит к точке жизни своей, откуда уже возврата нет. То есть он умирает. И как бы задаю вопрос, неужели человек родился только для того, чтобы учиться, жениться, выйти замуж, работать, заработать пенсию, да, далее в магазин там ходить, компьютером там заниматься, ну, я имею в виду сидеть за компьютером в интернете, да, там детей, ну, допустим, хорошо, если еще воспитал, ну, а если не воспитал, ну, ладно, родил детей, ну, дом пусть построил, ну, машина была. Я задаю вопрос, скажите, пожалуйста, неужели мы, люди, вот появились в этом мире только лишь для того, чтобы пожить и просто обеспечить свою плоть некими удобствами, пищей, теплом, да, и, ну, одеянием, да? Неужели, заметьте, Вся жизнь, вот человек появился в этом мире для того, чтобы учиться, для того, чтобы работать, пенсию зарабатывать и потом проедать или пропивать еще в худшем варианте, да? Вот есть люди, которые именно такой жизнью живут. К сожалению, таких людей вот в процентном отношении добрых 98-99%. И вот эти люди вот живут, у них нет вот этого ощущения томления духа. Что я, ну, может, не так живу. Что, может быть, есть какая-то возвышенная цель. Неужели вот этот мир просто так вот создался, как варился в бульоне в каком-то, согласно теории эволюции, да? И вот варился, там какие-то микробы, какие-то инфузории, туфельки, амебы появились там, да? Где-то какая-то зелень, где-то какие-то процессы химические начались. Неужели вот, глядя на все величие Вселенной, да, на звезды ночью, если посмотреть, луна, солнце, облака, полив земли водою, через дожди, допустим, да, реки, которые текут, наполняют море, и море никогда не переполняется, да. Какая мудрость заложена вообще в природе, я имею в виду атмосфера, растительный мир, животный мир, человек. Все настолько продумано, столько всяких законов, которые человек только открывает. И вот неужели не возникает вопрос, а может, мы просто так не появились в этом мире, просто случайно из бульона или как от обезьяны, как кто-то говорит. А может, есть Творец? А может, есть какой-то смысл в этой жизни? Может быть, я неспроста появился в этой жизни, и надо, ну, действительно задуматься, зачем я появился в этом мире, почему я живу, там, болею, страдаю, мучаюсь, да? В конце концов, я умираю. Вопрос, почему я умираю? Жизнь зародилась, как говорится, не было жизни, она зародилась. Казалось, если зародилась, так она должна была бы и продолжаться. Но вот человек умирает. И человек не задумывается. Люди, привыкшие жить вот именно так, поел, поспал, на работу сходил, деньги заработал, в магазин приготовил кушать, да, и, ну, я уже не говорю, там еще какие-то детали, да. Неужели мы, разумные люди, которые... И в космос уже поднялись, да. И можем атомы под микроскопом рассматривать, и строение атома можем видеть, и самолеты, и вертолеты, и оружие какое хотите, и атомная энергетика есть, да. Неужели вот этот рассудок, который мы имеем, соображение, которое есть, законы, которые мы открываем, я имею в виду мы, люди, вот через природу, неужели мы такие вот, казалось бы, и не глупые, да? Пришли в этот мир просто, чтобы есть, пить. Ну ладно, кто-то был ученым. Он что-то придумал, людям сделал какое-то благо, а может и не благо, потому что для одних людей оно может быть благом, другой будет употреблять это во зло. Так я говорю, ну все равно, хоть ты ученый, хоть ты сантехник, хоть ты буфетчица какая-нибудь, продавщица, кассир, да, в супермаркете, но ты же умираешь. И еще бы задал бы вопрос. Неужели не приходят мысли никогда такие вот... Ну вот бывает, как некоторые люди говорят, говорят, вот какая-то ситуация, вот мысль, назойливо мысль стучится. Я ее поначалу, говорит, человек отвергал. И потом жалел, когда эта мысль назойливо мне говорила, сделай вот так, а не так, как ты делаешь. И когда я не слушал, было плохо. И когда я стал слушать, стало хорошо. Неужели ты, человек, не задумываешься, откуда эта мысль? Почему она тебя тревожит? Почему она как будто бы кто-то, ее передающий, заботится, переживает о твоем благополучии, чтобы ты не попал в какую-то глупость, да, глупую ситуацию? Неужели ты не задаешься вопросом, что может это и есть тот некто, великий бог там, или кто как его называет, да, который стучится, который разговаривает, и который заставляет твой дух или твой разум думать. Так вот, что хочу сказать. Люди, которые приучены с детства родителями думать, наблюдать, сопоставлять, анализировать, да, люди, у которых рассудок более-менее развит, они, когда живут, и, ну, может быть, поначалу и живут, как все люди, в этой земной жизненной суете, да, не понимая главного, у них происходит вот это томление духа. У кого есть дух, у кого он работает, функционирует, у того и есть томление духа. То есть мы живем, мы надеемся, мы строим, мы женимся, мы выходим замуж, мы мечтаем, что дети вырастут, будут радостью. А вот в жизни начинается такое. Женился, жена выступает. Вышла замуж, а муж гуляет, выпивает. Детей, как говорится, пустили на свет, а они вообще тебя не уважают, не почитают, не благодарны тебе. Ты их одеваешь, обуваешь, покупаешь. И вот заметьте, у мыслящих людей, у которых хотя бы хоть какой-то процент жизнедеятельности ума проявляется, да, они томятся духом. У них возникают вопросы, ну почему? Это тоже томление духа. Почему? Вот жена была вроде бы, девушка была хорошая, вроде бы все, почему сейчас вот такие отношения? Или муж, вот был вроде бы ничего и работал, но почему вот такое происходит? Почему семья не клеится, как говорят люди, да? Почему дети, которых воспитывали, которых души не чаяли, почему они чужие? Почему они живут интернетом или планшетом, который я им, допустим, и купил, думает человек? Далее. Человек стремится к какому-то добру, если разум работает, да? А в жизни встречает неблагодарность. Он делает кому-то добро, а в ответ видит, как кто-то садится на голову, на шею садится, начинает тебя порабощать, делать тебя должником. И заметьте, у любого мыслящего человека начинается процесс томления духа. Вопрос, вопрос, вопрос. Почему? Зачем? Зачем я живу? Вот я прожил, вот помните, в прошлый раз, я, кажется, вспоминал вам текст такой. Все труды человека для рта, душа не насыщается. У мыслящего человека вот есть такое, да, вот я поел. Вот не хватает чего-то духовного. Вот есть запрос у моего ума. Ум нуждается в каком-то, какой-то пище, в какой-то информации, в каком-то общении с кем-то, да? А вот его нет. Посмотришь телевизор, одна пошлятина. Новости, ну, я не говорю, там самолет, если разбился, то это правда. Хотя причина может быть и не объяснена на самом деле, да? Но я имею в виду, эти шоу, там концерты всякие, да, фильмы, какие угодно, да, спорт, спортивные передачи. Ну, человек смотрит, вот казалось бы, ну, радуйся. И смотрит, человек когда-то думал, так, ага, куплю плазменный телевизор большой, далее, машина будет крутая, там, дом, жена, там, или муж, дети, да, буду радоваться. И человек внутри ощущает вот какой-то такой дискомфорт. Вот нет взаимопонимания между мужем и женой. Нет взаимопонимания между родителями и детьми. Чужие они, капризные друг по отношению к другу, эгоистичные, завистливые, амбициозные, превозносятся, пытаются сочкануть. И возникает вопрос, почему такое происходит? Ведь я же хотел добра, получается плохо. Ведь я же не хотел, чтобы получилось плохо, да? Ну почему это так происходит? Я для чего вам сейчас это так подробно говорю, чтобы вы поняли. Любой мыслящий человек, он понимает, что вот да, жена красивая или муж там красивый, а взаимопонимания нет, и что-то красота, суета и опять томление духа. Машина есть хорошая, красивая, нулевая, с автосалона. Дома нет мира, дома нет взаимопонимания, дети непослушные, не дай бог еще, как говорят, сели на иглу там, или спиртному пристрастились, или романами стали каким-нибудь, да, и все. И дом есть, и жена есть, и в доме полный рог изобилия, и машина, а мира нет, и счастья нет. Я вспоминаю этот стих еще раз. Все труды человека для рта. Заметьте, машина, ну, для рта имеется в виду для тела, для плоти, да. Все труды человека для плоти. Машина, чтобы плоть возить, дом, чтобы было где жить, чтобы, как говорится, за шею не капало и солнце не жгло, да, удобство в доме для плоти. Ребенка родил по плоти, ну, чтобы наследник был, да, ну, кому же я вот тружусь, строю там, я не знаю, приобретаю бизнес какой-нибудь, банковские вклады, да, надо же кому-то оставить, мы же все понимаем, что мы не вечные, будем умирать рано или поздно, да. И вот, казалось бы, полный рог изобилия, взаимопонимания нет, радости нет, глупости делаю, опять радости нет, между людьми мира нет, все разговоры о каком-то счастливом будущем оказываются простым мифом, выдумкой, да. Счастья нет, миром кто-то правит, зачем-то куда-то ведет, люди как будто бы заведенные кем-то, люди неблагодарные, люди злые, люди высокомерные, люди эгоистичные. И думаешь, вот я тружусь ради кого? Сюда добавить еще, я говорю, ну, допустим, я тружусь сегодня, там, что-то делаю, бизнес какой-нибудь, да, я, поймите, это я говорю как бы от имени какого-то такого, ну, конкретно неопределенного человека, вообще как бы от человека, да. Не дай бог завтра война. Это я добавляю. Для мыслящего человека сразу будет вопрос, я строил завтра война. И дом, в который я вложил силы, здоровье, все свои средства, он будет разрушен, да? А где мы будем жить? А зачем тогда строить, да? Я кроме этого говорю, кроме войны теперь. Добавьте, появляется онкология. Никто же не планировал. А кризисы экономические, их никто из нас не планирует, никто из нас не знает, и заранее никто нас не предупреждает. Человек зарабатывает, вкладывает в банк, там ложит под проценты, вдруг банк лопнул. Или экономический кризис, деньги обесцениваются. Теперь онкологию добавьте. ВИЧ-инфекция добавьте сюда. Туберкулез. А бывает же, и шизофреником люди становятся. А бывает же, и слепые, и глухие становятся, ну, из-за какого-нибудь заболевания или там воспаления какого-нибудь. И вот тут-то возникает вопрос. Если человек мыслящий, для чего я тружусь? Пришел в этот мир, вкалывал, как папа Карло, как говорится, не жалея своего живота, трудился. Теперь заболел. Жена дает понять, что мне, ты мне такой не нужен. Или муж дает жене понять, если она заболела, что ты мне такая не нужна. Дети поговаривают, чтобы тебя сдать в стардом или в какой-нибудь дом престарелых или инвалидов. И вот тут-то начинается самое главное. Мыслящий человек начинает понимать. Да, вся жизнь, извините, как говорят, коту под хвост. Все суета. Ради чего я трудился, все пошло прахом. Бывает и такое, там, жену одеваешь, обуваешь, как говорится, с иголочки, да, или там мужа, если жена состоятельная была, а он или она, и взяли и загуляли. И пошли, как говорится, и налево, и направо по всем, во всю грешную. И вот начинаешь понимать, вот начинается томление духа. Да, есть люди, которые не мыслят, а потом жена загуляла, вторую найду. Подумаешь, муж загулял, там мало ли, буду искать другого. А сяду, выпью, сяду, закушу, попробую наркотик, я успокоюсь. Посмотрю телевизор, концерт, куда-нибудь схожу, куда-нибудь на какой-нибудь вечер юмора, да, посмеюсь и забуду. Вот эти люди, я вам должен сказать, у которых рассудок не работает, которые просто как бы завинчены, запрограммированы на вот эту жизненную суету, я вам должен сказать, вот эти люди практически обречены. Если не происходит томление духа, если не включается рассудок и не появляется мысль, зачем я пришел в этот мир и почему такое происходит, и я не ищу ответы на эти вопросы, я вам должен сказать, что такой человек практически обречен на погибель. Я понимаю, это неприятно, но тем не менее я говорю. Ведь заметьте, мы вот говорим о том, что вот Бог всех нас призывает. Да, призывает. Заметьте, кто откликается? Люди, которые думали. Люди, у которых были вопросы. Люди, которые задавались вопросами и искали ответов, когда Бог до них каким-то образом достучится, и они получают ответ, они тогда перестают томиться, они поняли, что нашли источник знаний, источник мудрости, мира, радости и счастья, да, и они идут, заметьте, мыслящие откликаются. Они мыслящие, они глумятся над призывом Божьим. Они живут в той же самой суете и смеются над теми, кто изменил свой образ жизни и пошел к Богу. Поэтому еще раз повторяю, люди немыслящие – это практически люди, обреченные на погибель. Люди мыслящие, они рано или поздно, жизнь бьет, жизнь заставляет думать, тормошит, и человек начинает понимать, да, жизненные удары – это своего рода как стимул думать. Думай, помните, написано «в одни несчастья размышляй». И вот человек рано или поздно начинает осознавать, вся жизнь – это суета. Вся жизнь – это томление духа, это вопросы, вопросы, вопросы. И если Бога я не нашел, нет ответов. Вот в 17 стихе написано «И возненавидел я жизнь». Обратите внимание, к чему нас подводит наш разум, который функционирует. Я начинаю ненавидеть жизнь. Ну, вы поняли именно вот эту суету. Я начинаю понимать, что это какая-то ловушка, это какая-то сеть, в которую я как рыба попался, да? Я начинаю ненавидеть жизнь. И заметьте, когда я начинаю ненавидеть эту жизнь, только с этого момента, когда я нахожу Бога, я начинаю любить вот ту небесную жизнь, которой нас Господь и призывает. Теперь 18 стих. «И возненавидел я весь труд мой». То есть в 17 стихе написано «возненавидел я жизнь», имеется в виду вот с вот этим трудом, который в конечном итоге пойдет прахом. Да? А в 18 стихе уже конкретно говорится «возненавидел я весь труд мой». То есть, если нет Бога, если нет, не вижу никакого смысла в жизни, если я просто... не нашел Бога, не получил ответы на свои вопросы. И если допустить, я вот как-то вам тоже говорил, вот если бы не было Бога, я просто не знаю, что бы я сегодня делал, потому что разум меня постоянно тревожил. Я вот пусть еще по-пионерски, там, по-комсомольски, в советское время, все-таки верил в какой-то там коммунизм, в какое-то счастливое будущее, да? И вы знаете, вот, верил не то, что там думал все время об этом коммунизме, просто так, как говорится, научили, так поверил и как-то подспудно надеялся, что так и будет. Начал взрослеть, начал входить в эту взрослую жизнь, начал видеть проблемы, начал видеть людей другими глазами, стали возникать вопросы и стали возникать сомнения по поводу того, что может ли быть коммунизм, может ли быть счастье на этой земле, если человек вот такой злой. Ведь все зло на земле, заметьте, произошло от человека. Я имею в виду когда-то, да, во время грехопадения Адама и Евы. И все зло, которое сегодня делается, происходит на земле, да, оно исходит от человека. От мужа, который выпивает и ворчит, от жены, которая требует постоянно покупок, да, от детей, которые вечно хнычут и всем недовольным, да, от жизни, вот, в которой мы живем, там, от государства бывает, в котором мы живем, от политиков наших, депутатов наших, президентов. То есть, если нехороший президент, если нехороший премьер, кабинет министров тоже там проходимцы собрались, или депутаты такие же самые, вот жизнь будет тяжелая, невыносимая и безрадостная. Зло происходит от человека. И если я увидел вот это, что зло происходит из человека, я начинаю понимать, что в этом мире счастья быть не может. И только тот, кто может изменить человека, кто этим занимается, кто может из злого человека, хитрого, гордого, амбициозного сделать доброго, покладистого, да, снисходительного, простительного, кроткого, смиренного, доброго, любящего, да, вот только тот и может, и понимает, и может сделать счастье для человека, создать счастливую жизнь для человека. Человек, который живет и который не меняется, имеет целый набор всяких негативных черт характера, да, он, как я уже говорил не раз, он проклят. И кто с ним живет, тот тоже становится проклятым. Будь это семья, будь это коллектив на работе, будь это еще где-то, да пусть это даже в церкви будет, да. Если есть люди, которые не меняются, которые с грехами, с амбициями, с пороками, да, то они создают, они являются источником, они создают то зло, которое вокруг них заражает других людей. И вот Соломон говорит: «Возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем». Вы помните, мы читали там и виноградники, и сады, и рощи, и водоемы, и певцы, и певицы, и, помните, да, и золото, и серебро, и домы, и слуги, и служанки, да. Заметьте, если нет радости, если нет удовлетворения, есть томление духа, если, еще добавьте, что у Соломона, который написал вот эти слова, у него было в общем, в общей сложности, да, там, жены и наложницы, да, я их все время путаю, 300 жен, 700 наложниц, или наоборот было, не помню, в общем, всегда забываю, путаю, ну, в общем, 1000 у него был полк пехотный, да, и чтобы вот так вот написать: горче смерти женщины, да, а ведь выбирал уже самых красивых, а ведь выбирал уже, в основном это были принцессы с разных царств, дочери царские. И чтобы в конце сказать: горче смерти женщины. Я не говорю там, знаете, все женщины, все именно такие, а мужики все хорошие, мужики тоже. Иногда, может, и горче двух смертей, да. Я это к чему говорю, что, казалось бы, окружил себя такой красотой, 1000 красавиц имел, да, жены наложниц. И радости не было. И томление духа было. Поэтому заметьте, начинаешь понимать, что такое радость, что такое счастье, что такое мир. Гордый человек не будет иметь никогда мира, он всегда будет недовольный, всегда будет обиженный. Потому что его никто не будет любить, он будет всем навязывать свое знание, все будут протестовать, все будут оспаривать, все будут против, да, и я никогда не буду счастливым. Как бы я ни хотел быть счастливым, заметьте, иметь порог, гордость, обидчивость, раздражительность, тщеславие, зависть. Я уже не говорю крик, гнев, там такие уже, знаете, явные проявления зла, да. Заметьте, такой человек никогда не может быть счастливым, никогда не будет ни мира, ни радости, ни счастья, ни в нем самом, ни в тех, кто рядом с ним находится в атмосфере его характера, да. Человек, который не видит смысла жизни, не знает Бога, когда заболевает, он не может быть в этот момент радостным, он не может быть рассудительным, он начинает ныть, он начинает злиться, начинает психовать, бегать по врачам, врачи разводят руки, он злой, у деньги есть, а исцеления нет. Если есть Бог, в болезни мы можем урок извлечь, и если правильно извлечем урок, Бог может исцелить. Если есть какая-то проблема, у нас есть Бог, с которым можно поговорить, и который успокоит, утешит, объяснит, расскажет нам. Если не знаешь, как найти общий язык, у Бога есть и на эту тему информация. Если не знаешь, как воспитывать детей, у Бога и это есть. Бог – это как сокровищница. Куда при желании можно запускать руку и получать, ну, будем говорить, сокровища, ну только я имею в виду не буквальное, да, а сокровища божественной мудрости. Так вот, если я живу в грехах, если я живу ради суеты, если я живу ради там денег, славы, карьеры, да, и если у меня начинается томление духа, это хороший признак, это зов в небо, это, ну, как говорится, внутри Бог как бы видит отклик нашей души. И когда начинается томление духа, я начинаю понимать, что вся жизнь без Бога, без души, без мудрости, без здравомыслия, без понимания смысла жизни, вся жизнь сплошная суета. И тогда действительно я начинаю ненавидеть вот эту жизнь. Ненавижу весь труд, которым трудился под солнцем. Почему? Потому что, вы видите, да, там томится дух, томится разум, есть вопрос, есть неудовлетворенность и есть желание найти ответы. А вот в 18 стихе еще пишется еще что, кроме всего, да? «Возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня». То есть я умру. Ну а кому я оставлю? Ну, естественно, детям своим. Я оставлю человеку, который будет после меня. Ну, я умру, жена там может останется, жена умрет, там муж останется, муж, жена умру, там дети, там внуки будут, да? Так вот, обратите внимание. Я понимаю, вот если я тружусь, там строю, собираю какой-то капитал, я не имею в виду вот этот бизнес нечистый, а вот действительно трудом, знанием, прилежанием, да, но я создаю какой-то определенный капитал для своего потомства, да. Вот если бы дети были настолько умны, воспитали своих детей, то есть наших внуков, настолько правильно. И вот я даю тем, ну, свое имение, там, свое наследство, там, бизнес свой, да. Я даю детям, которые умеют распорядиться, которые дружат с головой, которые просто так не растратят. А дети также воспитывают своих детей точно так же. И они, уже внуки, как бы там будем говорить, мои вроде бы, да, тоже не растратят. Тоже уже появляется какой-то смысл. Если бы я трудился, и этот труд был оценен, продолжен, более развит далее в моих детях, да, ну не было бы так обидно. А ведь бывает же так. Ты вкалываешь. Ты собираешь. А дети, помните, я вам не раз говорил, дети у богатеньких людей, да? Вы помните, как я говорил, какие дети? Дети, у которых все есть. Дети, которым не надо ничего экономить. Дети, которые могут сломать, и папа или мама тут же купят. Дети, которые за ними присматривают там слуги и служанки. Телохранители ходят. Что захотел, то дали, подарили, купили, только пикнул, все, на, как говорится, на блюдечке с голубой каемочкой. Все есть. Эти дети не приучаются думать. Это люди, дети, как правило, капризные. Это, как правило, недовольные, требовательные, амбициозные и, как правило, глупые. За небольшим редким исключением. И заметьте. Ну, папа занимается бизнесом, мама, не знаю, то тоже может бизнесом. Но если не бизнесом, то дома, так я хочу сказать, так она же не дома, то не смотрит ногти больше, там красит или, да не красит, а ходит, если папа бизнесом занимает, ходит, где в салон, где эту красоту это делает, да. Ребенком не занимаются, а ведь ребенку придется передать вот то, над чем папа трудится сегодня. Кстати, хочу сказать, вы видели богатого бизнесмена или богатую бизнесвуменшу какую-нибудь, бизнесменшу, да? То есть, имеет большое состояние, ездит там, как говорится, на шикарном автомобиле, дом, как с иголочки, там, как говорится, по полной программе вся автоматика в доме, умный дом. Вы видели, чтобы эти люди были добрые, спокойные, покладистые, не гордые, не амбициозные, да, снисходительные, простительные, чтобы имели мир в сердце. Вы много таких знаете? Если знаете, познакомьте меня с кем-то из них. Как правило, богатые, Они, у них пальцы веером, как правило, гордые, надменные. Бизнес – это суета, это проблемы, это переживания, это договора, это деньги, это кризис, это банковские вклады, это сплошные нервы. И я это к чему говорю? Хорошо, если папа таким занимается, или мама таким видом деятельности занимается, и вечно недовольные, вечно психованные, вечно уставшие. А что они ребенку дадут? А что они вложат? О чем они будут с ним говорить? Иди не мешай, да? И вот дети вырастают именно такими. Посмотрите на тусовки детей, ну, известных артистов, там, актрис, каких-нибудь певцов, танцоров, спортсменов. Вот они собираются, элита, дети, золотые детки, да? Заметьте, выпендриваются, разодеваются, машины, гонки, наркота, ну что хотите там есть, там нет мудрости, там нет знаний, заметьте, богатенькие папы, богатенькие мамы будут передавать им свое наследство. Ну передадут, они растранжирят, ну ладно, если вы не думали, как говорится, с вас как с гуся вода. А если человек думал, и вот он понимает, что он оставит вот это все, а ведь трудился в поте лица, трудился, не доедая, не досыпая, нервничая, переживая. И оставит после себя человеку, сыну, там, внукам, да? А что будет дальше? 19 стих. И кто знает, мудрый ли будет он или глупый? А в основном у богатеньких глупые растут. За небольшим исключением. А он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился. Значит, смотрите, а он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и который показал себя мудрым под солнцем. И которым показал себя мудрым под солнцем. То есть, вот я с умом работаю, вот я с умом зарабатываю, а ребенок невоспитанный или дети мои невоспитанные. Транжиры, не любят экономить, не любят продолжать родительское дело, да? Вот я с умом трудился. Вот один без ума трудится, глупости в жизни испытывает только одни, да, и проблемы. А вот кто-то с умом трудился, да? И заметьте, а передаст детям, которые не мудрые. И если так произойдет, заметьте, так кому, для чего я трудился? Зачем я копил? Зачем я строил? Зачем эти вклады в банках мои? Кому? Тому, кто с друзьями своими прокутит и будет наркотой, на иглу сядет и будет баловаться наркотой? Вот мыслящий человек начинает понимать. Если ребенок невоспитанный или дети невоспитанные, и я тружусь, так я задаю вопрос, кому тружусь, зачем тружусь, чтобы он за неделю спустил с дружками, либо она с подружками? Тогда вся жизнь и все труды, и мой бизнес – это суета. И обратился я, чтобы внушить сердцу моему, отречься от всего труда, которым трудился под солнцем, которым я трудился под солнцем. Заметьте, обратился я, чтобы внушить сердцу моему. Заметьте, Соломон говорит, я обратился, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда. Так вы видите, да, это сердце хочет, это наша плоть хочет, чтобы вот, вот эти удобства, деньги, богатство, роскошь, желание, возможность удовлетворить все свои похоти, да, это сердцу нравится, сердцу хочется, и люди зачастую именно сердцем и живут. А Соломон же, вы помните, как мы читали, да, он говорит, дай придержусь глупости, при этом придержусь и мудрости. И буду думать, и буду анализировать, что будет, вот буду делать, и буду наблюдать, и буду делать выводы, да. И вот, сделав выводы, Соломон говорит, к чему, к какому выводу он пришел? Хочу внушить сердцу моему, отречься от всего труда моего. Почему? 21 стих. Потому что иной человек трудится мудро, знанием, и успехом. Ну, знаете, да, другой не мудро, без знания и с проблемами. Но тут берется как бы лучший вариант, да. Иной человек трудится мудро, знанием и успехом и должен отдать все человеку, не трудившемуся в том. Как бы часть его. И заметьте, и это суета. Ну ладно, вот мы читали с вами, суета там ли не дух. Это, теперь смотрите выражение какое. И это суета и зло великое. Казалось бы, зло. А в чем зло? Ну ты заработал, отдал своим деткам. А что зло? А потому что детки не оценят моего труда. Потому что детки распустят по ветру все то, что я копил трудами своими, да? И получается зло, они мне плюнут в душу, они не будут благодарны. А я тогда зачем трудился? А не проще ли было бы не заниматься этим бизнесом и просто жить, ну, хотя бы в какое-то свое удовольствие? Хотя бы не нервничать, не переживать, сколачивать этот капитал. И дальше. 22 стих. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего? Заметьте, что будет иметь как бы в конце? Вот ты вырос, родился, вырос, да, там, работаешь, копишь, что-то строишь, умножаешь какое-то свое там состояние, да, у кого какое. Теперь вопрос смотрите. Что будет в конечном итоге иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего? Что он трудится под солнцем. Когда он состарится, и ему придется прощаться своей жизнью, то есть будет лежать уже как бы на смертном одре, задается вопрос, что будет он иметь? То есть из того, над чем он трудился, из того, что он копил, что он собою может взять? Ну, кто-то может сказать, ну вот фараон же, когда умирал там египетский, ему ж туда ложили золото, заметьте, он что взял? Это ему положили, а он ничего не взял. Не надо ни золота, ни банковские вклады, ни 600-й Мерседес, ни Ламборджини какая-нибудь, да, там, ни Лексус какой-нибудь. Ну ничего абсолютно не возьмешь. Оденут тебя в костюмчик, оденут тебя в какие-то похоронные тапочки, нарядят, обложат цветочками. Но ты ничего не возьмешь. Вы поняли, почему зло? Великое. Суета и зло великое. Ты трудишься. Только вопрос, для кого? Ну, для детей. Хорошо для детей. Они распустят все твое состояние за короткое время. А ты не доедал, ты нервничал, ты не досыпал. Ты инфаркт, может быть, пережил от этих недоеданий, недосыпаний и кризисов. Но в конечном итоге оставляешь детям, дети распускают по ветру, как я сказал. А что ты будешь иметь? Вот ты лежишь, что тебе надо? Телевизор? Ну поставьте себе на грудь его. Обнимите его. Партийный билет? Ну приложите к сердцу. Может полегчает и жизнь продлится. Заметьте, вот этот вопрос. Что будет иметь, имеется в виду, в конце концов, в конце своей жизни человек от всего труда? А ничего не будет иметь. Попользовался и оставил. 23 стих. Потому что все дни его, заметьте, труды с чем связаны? С днями жизни, да, то есть все дни это труды. А какие дни были? Потому что все дни его скорби. Заметьте, то кто-то тебе на работе хочет сместить с должности. То есть там появляется какой-то, там, я не знаю, знакомый или знакомый знакомого, его надо поставить на твое место. И заметьте, ты вроде бы имеешь образование, занимаешь должность какую-то, теперь тебя смещают. Скорби, да? Теперь, ты хочешь сделать карьеру скорби? Да. Перед кем-то надо шестерить. Приятно? Нет. Скорбь? Да. Дальше. Кому-то надо взятки давать. Приятно? Нет. Скорби? Да. Заболел. Жена не понимает, муж не понимает, изменяет, да? Дети, потребители, как пиявки. Скорби, заметьте, все дни человека скорби и все труды беспокойства. Я хочу вам такой пример привести. Ну, в связи с кризисом, знаете, там вот эти то слухи, то война, то там американский президент что-нибудь скажет, то там в Северной Корее ракету запустят. И от этого меняется обстановка на финансовых рынках мира, да. И вот, вот эти, знаете, то прыг вверх, то прыг вниз, да. Я имею в виду это скачки, курсы валют, это падение, акции вверх, вниз, там в связи с чем-то, да. Я вот просто как-то не так давно обратил внимание на такое, такие новости. Ну, в связи с кризисом у кого-то было... Ну, там, вот представьте, там, 14 миллиардов долларов, да, а в связи с кризисом, то есть, не, вроде ничего такого не случилось, а вот обесцениваются акции, да, было 14 миллиардов долларов состояния, теперь вдруг там 6-7 миллиардов. Заметьте, половина просто, представьте, вот так вот, вот кто-то без нас подумал, 7 миллиардов, так раз и нет, акции упали. А вы еще представьте, что если произойдет уже кризис окончательный, бесповоротный, а он произойдет, так миллиарды могут просто превратиться в ничто. Если они в банке, то это просто, так будем говорить, знаки цифровые в компьютере, это не деньги. Если это бумажные деньги, то это макулатура. И вот представьте, у кого-то была пенсия, ну ладно, пенсия обесценилась, там вообще, как говорится, не знаешь, за что жить, да. Ну, а человек был миллиардером и вдруг становится таким, как и ты. Можете представить, да? А ведь сколько кто бизнесом занимается? Я уже не говорю, там, пожарники, налоговая, да, санэпидстанция, бандиты. Далее, приходят, дай на то, все лезут, а не дашь, у тебя будут проблемы. Это я говорю, что такое бизнес. Что такое труды, беспокойство. Даже и ночью сердце его не знает покоя. И это суета. Кстати, хочу сказать, люди, которые занимаются вот этими, как говорится, стяжательством, да, ну, бизнесом, там, я в общем говорю, обратите внимание, они не могут прийти домой так спокойным, прийти, расслабиться, там, дома с семьей побыть, да. Они приходят на взводе. Это договора, это переводы денег со счета на счет. Кто-то обманывает, кто-то задерживает. В этот момент кризис, валюта обесценивается. Товар отправили на таможню, задержали. Товар попортился, деньги вложенные. Ага, ну плати еще страховку. Это я к тому говорю, что действительно все труды человека беспокойство. И даже ночью и вечером он не может успокоиться, потому и надо и выпить, потому надо и закусить, поэтому надо и расслабиться, поэтому надо и любовница, жена надоела, надо какие-то новые ощущения, вплоть до того, что наркоту попробовать. А бывает и не попробовать. Что дальше, пишет Соломон? Кроме того, о чем мы сейчас прочитали, о чем мы с вами говорили, да, Соломон пишет, не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Заметьте, не во власти человека. Человек не имеет власти над собою. Есть власть государственная, которая, ну, мало ли что, тебя в тюрьму, ты зарабатывал, думаешь, жирно будешь есть, вот, а сейчас в тюрьме будешь сидеть, сокамерников будешь кормить. Далее, мы не имеем власти над своим здоровьем. Хотя рычаги здоровья в наших руках, но мы же, как говорится, этими рычагами не пользуемся. Если пользуемся, то не в попад. Вот я зарабатываю деньги, вот я думаю, что вот поеду куда-нибудь на какие-то моря, океаны, буду отдыхать на каких-то островах, да? Буду есть, буду пить. А вот я заболел. А вот я пошел к врачам, мне сделали там, вырвали зуб, вот гепатит С, а не гепатит С, ну, ВИЧ-инфекция. Онкология. И заметьте, мы же это не планируем. Мы же об этом не думаем, мы же вообще надеемся на хорошее, а ведь плохое нас подстерегает и подстерегает внезапно. Не во власти человека это благо, чтобы есть и пить. Вот возьмите даже гастрит, казалось бы. Не было гастрита, ел, пил. Я сейчас не говорю там здоровое, нездоровое, но удовольствие. Здоровое, нездоровая пища, но удовольствие ел. Гастрит. От того болит, от этого печет, от этого язва открывается. Вот бери и думай. И откуда у тебя гастрит? И вот у тебя есть деньги, а ты кушаешь овсяную кашку, даже без масла, тумчик овсяный ешь ложечкой, манную кашку ешь. Вы видите, да? Ты планируешь сегодня что-то там, покупаешь что-то, берешь кредит в банке, у тебя бизнес, допустим, а ты не знаешь, завтра будет бизнес или нет. Ты покупаешь дом или покупаешь машину на деньги, взятые в кредит, да? Ты думаешь, будешь выплачивать, будешь и есть, и пить, и семью будешь содержать. И вдруг раз, бизнес полетел. Власть поменялась. Налоговая система другая стала, да? Заболел ты! Ты это планировал? Нет. Так вы видите? Человек вообще не властен над собой. Война не в его власти. Болезнь не в его власти. Землетрясение не в его власти, чтобы отменить, потому что землетрясение под моим домом может произойти, да? И дом рухнет. А тайфуны, а ураганы. Мы не имеем власти над ними, мы под властью их. А революция, а переворот, а Майдан. И кто был ничем, тот станет всем. А кто был всем, то станет ничем. Вы видите, сколько в жизни всяких вопросов, сколько всяких проблем, скорбей, и нет покоя, как Соломон говорит, даже ночью. И смотрите, не во власти человека это благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. И увидел, что это от руки Божьей. Вы видите, да? К чему Соломон подводит? Как и поговорка говорит, без Бога не до порога. От руки Божьей. Если ты мудрый, Бог может благословить, и ты будешь и есть, и пить. И ты, если что-то заработаешь, отдашь детям, которые просто так не распустят по ветру твое состояние, твои труды. Над всем этим есть Бог, есть рука Божья. И над кем она есть? Кому она благоволит, тот может и есть, и пить. И может трудиться и мудро, и знанием. Но его душа насыщается, у него другой смысл в жизни. Двадцать пятый стих. Потому что кто может есть... И кто может наслаждаться без него? Вы видите, да? Заметьте, Бог дает радость. Не сатана, не труды, не власть советская или немецкая дает радость. Радость может дать Бог. Мир в сердце может дать Бог. Удовлетворение от труда может дать Бог. Через тот дух, который когда-то томился, и который в конце концов нашел Бога, и нашел ответы на свои вопросы. Кто может есть, и кто может наслаждаться без него? Вы видите, да? Можно иметь здоровье, но не иметь ума. Можно иметь здоровье, иметь ум, но и не уметь ладить с людьми, не иметь счастья в семье, и наслаждений не будет. Можно иметь миллионы и кушать, как я сказал, геркулесовую кашку, потому что здоровья нет. Ну да, можно благотворительностью заниматься. Ну знаете, да, многие ли этим хотят заниматься. Обычно у тех, у кого много людей, извините, денег, у них, как говорится, все больше не хватает денег. И дальше читаем 26 стих. Ибо человеку, который добр пред лицом его, заметьте, человеку, который добр пред лицом его, то есть поступает правильно, поступает мудро, слушает глаз Божий и повинуется ему, да? Вот это добрый пред лицом его. Ибо человеку, который добр пред лицом его, заметьте, он дает мудрость, теперь слушайте, и знание дает. Ну и как бы, если ты с мудростью и знанием что-то делаешь, не просто так, на авось, да, и заметьте, и радость. Вы видите, да? А человек, который без Бога, суета, сует, томление духа. Ну, кто-то более-менее с мудростью там деньги сколачивает, состояние сколачивает, да? Кто-то с меньшей мудростью. Но нет самого главного, нет удовлетворения, нет радости, нет мира, нет счастья, нет удовлетворения. А вот с Богом это есть. Мы можем заниматься тем же самым трудом, но мы ходим под Богом. Мы не живем только этим трудом, мы живем Богом. А это делаем, ну, потому что в жизни надо что-то делать. Трудиться надо, на работу надо ходить, что-то и вырастить, и постирать, и погладить, и кушать приготовить, и ремонт сделать, и купить какую-то вещь, и одежду, и обувь надо, да? Но нельзя жить вот этим. Жить надо Богом, который даст мудрости. Вот как все это соразмерить, чтобы это было мудро, и чтобы жизнь не была проведена в суете и в томлении духа. Вот заметьте, если человек нашел Бога, то он даже в этом труде, в обыденном жизненном труде, он воспитывает характер, он видит проявление своего нрава, он замечает, если негативно, начинает с этим бороться. Он может именно воспитывать характер, трудясь, делая красиво, аккуратно, все как для Господа. Превозмогая свое «не хочу, не могу, не буду», он может воспитывать себя даже в обыденном для кого-то суетном труде. Он руками может делать, а умом может в этот момент постигать вечные истины. Так вот, человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрость и знание и радость. А грешнику дает заботу собирать и копить. Вы слышите, да? Заметьте, грешнику дает заботу. Ну, то, чем люди и живут, заботятся о земном, да? Что есть, что пить, во что одеться, где отдохнуть, сколько заработать, да? Грешнику Бог дает заботу собирать и копить. Вы понимаете, я думаю, что Бог не дает эту заботу. Он, человек сам заботится, человек сам живет в этой суете, сам к ней тянется. А почему написано «Бог дает», ну, а Бог не заставляет, как говорится, насильно мил не будешь, и позволяет этому быть. Поэтому выражение такое, что Бог грешнику дает заботу собирать, дальше заметьте, копить, я еще добавляю из того, что мы выше прочитали, скорбеть при этом. Быть беспокойным, даже ночью не иметь покоя, чтобы после отдать доброму пред лицом Божьим. И это суета и томление духа. Если человек вот так вот просто живет, чтобы собирать, копить и потом отдать, ну, здесь написано доброму, да, в жизни так бывает, у глупого оно же уходит, к доброму оно как более-менее рассудительному приходит, это добро. Так вот, если человек живет, как говорится, в заботе и в собирании, и в накоплениях, да, а потом душа не имеет никакого удовлетворения, и потом он отдает, то есть сам с собой ничего не возьмет из этой жизни, то это суета и томление духа. Вот мы с вами прочитали первую главу. Первую главу, и у нас вторая, третья глава, поэтому я первую говорю, это как бы вторую главу Екклесиаста. Мы с вами прочитали. Какой можно итог подвести вот в конце этой главы? Что если человек живет по похотям и страстям, нет у него ощущения, что жизнь суетная, нет у него томления духа, нет у него вопросов, он просто зациклен, он просто как зомби живет, родился в этом мире, чтобы пожить, помучиться, пострадать, ходить на работу, выучиться, пенсию заработать, копить, переживать, недоедать, болеть и умереть. А человек, который добрый, как мы прочитали перед лицом его, да, который Бога нашел, он тоже в жизни трудится, он не лежит на диване. Но у него есть смысл во всем труде. Если он трудится и там что-то накопляет, хотя мудрый человек, Божий человек не будет там заниматься накопительством, но у кого-то что-то все равно есть, да, то он при этом и ребенка воспитывает, и если ему передаст, то он, ну, как говорится, знает, что не пойдет это все прахом. Если человек вот задумывается, да, над жизнью, видит проблемы, и дух его тревожит, и он переживает, и томится, да, результатом будет обязательно возненавидел я жизнь. Вот эту земную, суетную, без Бога. Без того, чтобы жизнь была наполнена каким-то смыслом. У мирского человека жизнь наполнена суетою. Родился, женился, построился, заработал пенсию и умер. У верующего жизнь наполнена смыслом, Богом. У меня жизнь не одна. Есть и другая жизнь. От того, как я проживу эту жизнь, будет зависеть, получу ли я будущее. В этой жизни я уже к чему-то стремлюсь, я с Богом общаюсь, я у Бога спрашиваю, у меня есть вопросы, я получаю ответы от Бога, да. Я разрешаю эти проблемы с Богом. Я не просто живу в суетной жизни, да, я тружусь. Но я думаю о горнем, помышляю, да. Я воспитываю себя. Воспитывая, нахожу радость. Становясь добрее, становлюсь радостным и более мирным в душе. Более удовлетворенным, более счастливым. Если меня никто не раздражает, никто не обижает, ни сплетни никакие не выводят меня из равновесия. Заметьте, это же радость. Это же счастье, это же удовлетворение. Если я умею с людьми находить общий язык, это вдвойне счастье. И попутно что хочу сказать. Вот вы знаете, у нас нет вот того, чтобы мы возненавидели эту жизнь. Вот мы до тех пор, пока не возненавидим, ну, вы, я думаю, меня правильно поймете, телевизор, там спортивные состязания и переживания там, за свои какие-то спортивные команды. Пока мы не возненавидим вот эту жизнь вот без Бога в суете, там, в этих социальных сетях, в интернете, вот это копание непонятно в чем. Живем интернетом, живем непонятно какими-то там новостями или какими-то видеороликами. Да? И заметьте, пока мы эту жизнь не возненавидим, пока мы не поймем, что это суета, что это отвлекает нас от главного, мы не полюбим духовную жизнь, не полюбим Бога. И наши мысли, естественно, будут скатываться на все земное, на все суетное и второстепенное. Чтобы прийти к Богу по-настоящему, надо возлюбить Бога и то, что Он нам предлагает. Чтобы то возлюбить, надо вот это земное жизненное возненавидеть. Значит, вы поняли, да? Жизнь без Бога – это жизнь без мира, без радости и без удовлетворения. Это суета, это скорби, это переживания. Это вопросы, это нет ответов, это болезни и в конечном итоге смерть. И то, для чего я трудился, смотришь, как ну, как говорят, Александр Македонский, тоже будучи царем, да, умирая в довольно раннем возрасте, говорю, я ничего из этого мира не могу с собой взять. Так вот, важно, чтобы мы были с Богом, чтобы мы нашли Бога как источник радости, источник смысла жизни, источник удовлетворения и счастья. Бог заботится о нашей душе. Он через разум отвечает на все вопросы. И томление духа уходит. Ощущение радости, счастья, да, присутствует. Ну, а теперь третья глава книги Екклесиаста. Значит, заметьте, вторая глава заканчивается, третья глава продолжает мысль. То есть, во второй главе, это не просто мы так вот прочитали, да, эта глава окончилась, все, подведена черта, третья глава совершенно другая, там ничего нет взаимосвязанного. Обратите внимание, вторую главу мы с вами прочитали, труды, заботы, переживания, болезни, дети невоспитанные, наследники, которые растранжирят наше имущество, да, и в конце концов смерть, и мы ничего не можем взять над тем, над чем трудились в этом мире. А теперь смотрите, третья глава о чем говорит. Всему свое время. Обратите внимание, 26 стих мы читали только что. Ибо человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрость и знание. Обратите внимание. И радость. Если человек с мудростью имеет мудрость и знает, что, когда и как сделать, а эту мудрость дает Бог, то он будет иметь еще и радость. А если имеет радость, то он имеет удовлетворение от того труда, которым он трудится. А третья глава говорит, заметьте, всему свое время, и время всякой вещи под небом. Теперь смотрите, время рождаться, я еще раз к первому стиху возвращусь, заметьте, вот в чем мудрость, как бы, Соломона, да? Что в этой жизни вот происходят какие-то события, происходят какие-то вещи. И Соломон говорит, всему тому, что происходит в этом мире, есть время. То есть, заметьте, время – это когда это делать. Время рождаться. Действительно, есть время рождаться. Люди в определенное время там рождаются. И время умирать. То есть, заметьте, есть время родиться, есть время умереть. Есть начало, есть конец. Если есть начало и есть конец, тогда вопрос, почему такое происходит? Далее, если есть время умирать, тогда задаю вопрос, время ли сегодня заниматься вот тем-то и вот тем-то, если я завтра умру? Может, стоит пересмотреть то, чем я занимаюсь, то, чем я живу, и произвести переоценку ценностей? Время ли, я бы добавил вот так, время ли в возрасте там 75-80 лет, когда уже, как говорится, смерть не за горами, да? Время ли? Зная, что ты умрешь, заниматься сегодня там карьерой, или там деньги сколачивать, состояние сколачивать. Это я к чему вам говорю. Есть время умирать, и должно быть время что-то делать в соответствии с тем, что тебя ждет в недалеком будущем. А так как мы вообще умрем, так как мы вообще из этой жизни, в жизнь, будем так говорить, после смерти ничего не можем взять, то надо думать, и почему умираем, и чем заниматься, и с чем к моменту смерти подойти, И что можно взять из этой жизни в момент смерти? Есть выражение, кто из вас, может быть, слышал, да, у Елены Уайт есть такое выражение. Единственное сокровище, которое мы можем взять из этого мира в мир будущий, это есть характер, сформированный по образу Христа. Если есть время умирать, то надо думать, почему умираем. Надо устранять ту причину, из-за которой мы умираем. Если мы знаем, что после смерти будет еще вечная жизнь, то что для этого надо делать? И надо иметь время, и знать это время, и чем заниматься в определенный отрезок времени жизни. Далее, заметьте, время насаждать, такие есть весной, мы садим. И время вырывать посаженное, это осенью мы этим занимаемся. Время убивать и время врачевать. Я сейчас не буду этого так, знаете, в подробностях, вот время убивать, когда, кого, зачем убивать, да. Ну, в жизни, знаете, есть время, когда кого-то и надо убить. То есть преступник, перешедший все границы дозволенного. Преступник, который не кается, для него время убивать. А вот другой сделал преступление, но он еще не дошел до такой, еще до такой точки невозврата, да, еще не время убивать. Ну, это я так просто, чтобы было понятно. Но я не буду сейчас вот эти все детали разбирать, да. Я просто говорю, что вот все, что перечисляется здесь, в этой третьей главе, да, всему этому есть время в жизни. И даже если написано «убивать», то да, в этой жизни есть то же время, когда кто-то должен быть убит. Я не говорю сейчас про войну. Я говорю более о том, что вот кто-то делает преступление и перешел все границы дозволенного. Да? Значит, время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время сетовать, то есть как бы печалиться, да? И время плясать. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Время искать и время терять. Время сберегать и время бросать. Время раздирать и время сшивать. Время молчать и время говорить. Время любить и время ненавидеть. Время войне и время миру. Вы видите, сколько перечисленных понятий, да? Сказано, смотрите, всему как бы есть свое время из того, что мы перечислили. Но вы видите, написано, вот есть время садить, но не написано весной, в марте месяце, там, или в апреле, 7 числа там садить, да. Просто сказано, что есть время для посадки. И, ну, там, садить что-то в земле, да, и есть время, когда вырывать. Так вот, я задаю вопрос. Вы видите, да, что написано время, но вы видите, нет ответа, когда садить. И вопрос, когда садить, когда обниматься, когда уклоняться от объятий, когда разрушать, когда строить. Вот не написано время точное, а сказано время, то есть неопределенное время, но оно вот должно быть точно нам известно, да, когда строить и когда разрушать. А теперь смотрите, 9 стих, что говорит нам. Вопрос, какой Соломон задает. Что пользы работающему от того, над чем он трудится? К чему этот вопрос? Вот смотрите, если, ну, я такой пример возьму, там вот парень, девушка, там мужчина, женщина, полюбили друг друга. Я сейчас не буду говорить, там, хорошо или плохо, правильно, неправильно, да. Ну, будем так, в общем, говорить, вот, полюбили, вроде как, собираются вместе жить. Ну, сами знаете, встречи, общение. И там есть такой момент, да. Ну, есть, или, ну, не говорю, что он должен быть, а, ну, есть, происходит такое, да. Вот кто-то кого-то начинает обнимать. Тут не написано время целоваться и время уклоняться от целования, допустим, да? Ну вот время обнимать. Парень там или мужчина посчитал, что уже время обнимать. Что он имел в виду? Или уже приспичило, сердцу захотелось. Он взял ее за талию, она не сопротивлялась, он ее взял выше, выше. Вот время начал обнимать. Он посчитал, да, ну и она согласилась, да, вот любовь, как бы, да. Теперь я задаю вопрос. А вот время ли это было обниматься вот в этот момент? Ведь обнимки, они просто так не кончаются. Как только прикоснулся, реакция отрицательная нет, прикоснулся выше, ниже, руки побегали, как пальцы по клавишам пианино, да. Тут до секса все, как говорится, вот. Начинается все с одного момента. Прикоснулся, реакции нет, отрицательной, все, 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 все. Дальше обнимки, поцелуи, дальше начинается, дальше, 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 и переспали. А вопрос, смотрите, что пользы? Польза какая? Переспал он. Встал, как написано, поел, вытер рот и сказал, что ничего не видел, ничего не знаю, я ухожу, привет. Так ты же говоришь, что любишь. Ну, мало ли, что я говорил. А я-то подумала, что время обниматься, время целоваться, ну и время жениться прямо сегодня вечером на жиляде, да? А польза какая? В конце концов, он переспал, утром встал и ушел в другой. А я не собирался на тебе жениться. А я тебя не люблю. Так задаю вопрос. Как узнать, время ли было обниматься? Исходя из чего можно узнать, время ли было обниматься? Из результата. Какая польза? Кстати, хочу сказать, обниматься, ну, со всеми продолжающимися там действиями, да? Это только после того, как уже, как говорится, заключается брак. Если этим занимаются до того, да, то я вам хочу сказать, в основном то и движет человеком вот эта сексуальная похоть. А какая польза будет? Ну, он бросил, пользы нет, вред есть, расстройство есть. Беременная еще стала, ну, вот тебе еще, как говорится, не знаю, вряд ли это будет польза, это будет вред. Вот написано, время уклоняться от объятий. Вот умная девушка, она уклонится и даст ему понять, извини, пожалуйста, руки не протягивай. Женишься, мы сначала познакомимся, да, увидим друг друга, поймем, насколько мы подходим друг другу. А человек, если похотливый, не будет знакомиться, он уйдет, если ему секс нужен. Так вот, заметьте. Время ли уклоняться от объятий, или время обниматься, целоваться, да? Время ли в постель лезть, или не время в постель лезть, заметьте, определяется результатом. Мы вот что-то делаем, думаем, что время, а результаты иногда показывают, что пользы никакой, а вреда полно. Тогда, если мы имеем отрицательный результат, из этого мы что делаем? Узнаем, что значит не время было обниматься, не время лезть в постель. Вы поняли, да? Вообще всякой вещи под небом и всему тому, что есть под небом, да, есть свое время, но не указано когда, кому и как и сколько. Тогда вопрос, как руководствоваться, как набраться мудрости, чтобы знать, когда и что делать. Исходить надо из чего? из пользы. Если мы чем-то занимаемся и думаем, что мы думаем, что да, если я занимаюсь, значит время. Если мы этим занимаемся, то мы думаем, что время. А вот результат покажет. Вот заметьте, время говорить, время миру. И время молчать, извините. Если я говорю, и результат положительный, то было время говорить, и я точно его узнал, значит, я мудрый. Если я замолчал, и результат был положительный, я избежал спора, то я мудрый, и я точно знаю время, когда надо замолчать, а когда надо сказать и что сказать. То есть, другими словами говоря, все, что мы делаем, если время было тому, что мы делали, говорили там, да, если время, то будет обязательно результат положительный, польза будет. Если будет результат отрицательный, значит, было не время говорить. Теперь смотрите 10 стих, что говорит. Видел я эту заботу, которую Бог дал сынам человеческим. Вы слышите? Заботу, которую Бог дал сынам человеческим. То есть дал занятие, которым должен заниматься всякий человек на земле. Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том, в чем узнавали, заметьте, исходя из результата, польза будет или вред будет, исходя из результата, чтобы люди упражнялись и узнавали, таким образом набирались мудрости, чтобы знать, когда что делать, и время ли было делать, или не время, или я поспешил, или я вовремя сделал, или я опоздал. 11 стих. Все соделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их, то есть сердце сынов человеческих. Хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Заметьте, Бог все соделал прекрасно. И вложил мир в сердце человека при творении. И когда он вложил мир, то он же при творении даровал и мудрость. И мудрость, и мир, и радость в сердце дал. И не надо было человеку узнавать, когда и что и как. Бог дал мудрость, и человек понимал, Дух Божий точно так же был, как и сегодня, да, и мог научать, наставлять, напоминать, предостерегать человека, да, подсказывать. Раньше, когда Бог сотворил человека, и человек еще не упал в грех, не надо было вот этим всем заниматься. У нас было все готово. Это, знаете, как бы компьютер подарен, программы все установлены, все лицензионные, все работают хорошо. Что тебе надо? Ты нажал на кнопочку, щелкнул мышкой, и все. И вот тебе готовый ответ. Начал выступать человек, пошел против Бога. То не хочу, это не буду, это считаю не так. Хорошо. Теперь Бог дал заботу. Теперь ушел от меня ты, этот человек? Да, ушел. Вот теперь методом пробного тыка. Учись. Дух Божий будет. Но будешь падать, будешь плакать, будешь скорбеть, будешь пробовать, будешь экспериментировать. Результаты будут разные. Будешь делать выводы. Будешь меня слушать, ускорить этот процесс. Но заметьте. Вот мы читали во второй главе, время, значит, там дети будут, да, и ты им должен оставить наследство, да. Вот время рождаться или нет ребенку, вот время заводить ребенка или нет. Если мы набрались мудрости и знаем, что делать с ребенком, чтобы он не был проблемой большой, да, если мы уже готовы передать ему и генетически, и в плане воспитания все доброе, все разумное, да. Время рождаться, время беременеть. Если мы не готовы, время не рождать детей. Понимаете, да? То есть, вот то, что мы читали во второй главе, вот те вопросы, вот те проблемы, которые поднимает Соломон Мудрый, да? Третья глава дает уже как бы косвенный ответ. Мы должны учиться у Бога, из Слова Божьего, есть Дух Святой, да? Есть люди мудрые, есть церковь, которая тоже должна быть мудрой, да? Мы должны заниматься поиском мудрости, когда, что и как делать, да? И должны делиться, чтобы набираться мудрости, и чтобы быть мудрым, иметь знания от Бога и иметь радость и удовлетворение от жизни. Я на этом пока заканчиваю, чтобы не затягивать сильно, да. На сегодня это уже как бы мы останавливаемся, да. Продолжим в следующую пятницу исследование уже третьей главы Екклесиаста, да. Надеюсь, что мысли были полезные, что они будут зафиксированы в сознании, что будем думать, будем делать выводы, чтобы действительно время жизни, которое Бог нам отвел, мы мудро могли распределить. Чтобы мы понимали, чему есть время сегодня заниматься. Время коротко, события последние, на хорошую жизнь рассчитывать не надо. Я бы так сказал, время ли сегодня гоняться за деньгами, за удовольствиями, за обжорством, сидеть, прозябать у телевизора, лежать в лени на диване, читать журнальчик, сидеть в интернете без конца и без края, прожигая время. А ведь, заметьте, все это скажется на результате, или будет польза, или будет вред. Я вам просто хочу сказать, для того, чтобы от Бога иметь мудрость, да, надо иметь время для общения с Богом. А если у нас его нет, у нас есть время общения с интернетом, не удивляйтесь, почему нет пользы от того, что мы верим в Бога, ходим в церковь, молимся, а мудрости как не было, так и нет. Все закономерно, как написано, что посеет человек, то и пожнет. Всего хорошего, думайте, размышляйте. И до скорой встречи, которая у нас завтра будет с вами в субботу. Всего хорошего.